Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами начали обсуждать такую тему, как камни преткновения в семейной жизни. Посмотрели на то, а что в истинном понимании является камнем преткновения, кто за этим стоит. И постарались рассмотреть, какие камни преткновения бывают, встречаются в семейной жизни в отношениях между супругами, между мужем и женой. Сегодня хотелось бы продолжить разговор и уже посмотреть на другую сферу отношений семейной структуры. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, руководитель отдела социального служения и православной службы милосердия и духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И сегодня в передаче захотелось, чтобы мы с вами обсудили, поговорили над тем, какие камни преткновения встречаются в отношениях между взрослыми выросшими детьми и их родителями. Потому что и в практике это встречается, может быть, и в вашей священнической практике такое встречается, что есть какие-то такие моменты, которые могут внести раздор, ссору в семью или между родителями, или между мужем и женой. Но именно то, что связано как раз со старшей семьей, с семьей родителей или мужа, или жены. Вот такую тему хотелось бы сегодня, чтобы мы с вами обсудили.
Очень хорошо. Напомним, что камнем в Священном Писании именуется наш Господь Иисус Христос неоднократно. На сём камне созижду церковь мою, врата адова не одолеют ее. Камень, на который кто упадет, разобьется, и на кого он упадет, сотрет его. Или, как Симеон сказал, сей лежит на падение и на восстание многих и в предмет пререканий. И вот это выражение «камень преткновения», оно появилось, когда человек при выборе пути притыкается исполнить закон Божий или исполнить свою волю. И вот когда он идет против Бога, против закона, заповедей Божьих, в которых есть жизнь, радость и счастье, и мир, потому что эти законы, они укоренены в нашу человеческую природу, как законы Божьи из физического мира. Ну вот есть закон земного притяжения. И если мы его нарушаем, падаем, то разбиваемся, и страдаем, и мучаемся. И вот такие же законы, но касательно нашей уже не физики, а психики, души, духа, они также Богом вложены в нашу природу. Если мы эти законы приступаем, ну, например, человек приступает закон о любви в семейных отношениях, совершает прелюбодеяние, и от этого жестоко страдает, потому что в его организм духовно-физически попадает яд греха, который мучает человека и разрушает его изнутри. Поэтому, когда мы будем говорить о каких-то сложностях в семье, мы всегда будем обращаться именно к тому, как оно должно быть по замыслу Божьему и как у нас обычно получается.
Угу. Отец Евгений, знаете, мне кажется, проще, может быть, идти от каких-то примеров, потому что нередко, может быть, и в вашей практике священнической, и вот в практике психолога работы встречается такое, что люди, они опираются на заповедь, которую нам дал Господь. «Чти отца и матерь твоих, и благо тебе будет, и долголетен будешь». Да? В чем проблема возникает? Получается, что когда уже дети создали семью, родители нередко требуют этого. Ну вот ты должен меня почитать, ты должен меня уважать, ты должен меня слушаться. И такой даже встречалась ситуация, когда взрослый дяденька, у которого у самого уже трое-четверо детей, но родителями говорят, ты должен слушаться нас, то есть твоя жена неправильно считает, вот ты должен нас слушаться, ты должен нас почитать. И вот возникает конфликт, возникает недоумение, недопонимание, как быть вот в этой ситуации. И хотелось бы, чтобы мы с вами рассмотрели, что подразумевает под собой эта заповедь. Что значит «чти отца и матерь твоих»? Потому что еще будет потом один вопрос, тоже связанный с этим. Но я, наверное, его сейчас озвучу, чтобы было понятно, да? Угу. То есть иногда, это тоже нередко встречается, дети выходят из семьи и имеют в глубине своей души такую боль, такую беду на родителей. Они мне это не дали, то не дали, они меня вот этому не научили, то не показали. И получается тоже как бы вот из-за этого потом возникает вопрос, а как я должен их чтить, как я должен их уважать, когда вот они вот такие? Хотя не всегда речь идет, например, о родителях алкоголиков, наркоманах, ну и так далее. То есть иногда-то вполне... Ну, внешне, скажем так, можно сказать, что благополучные родители, но которые, может быть, просто не знали чего-то, как вот нужно детей вести, надо чему-то учить, не надо учить, тем более время разное было. Но хотелось бы, чтобы мы с вами сначала вот начали именно вот с этой такой нередко встречающейся проблемы, когда взрослые родители, ну, то есть уже старшее поколение требует, вот, что вы должны меня чтить, вы должны меня уважать, вы должны меня слушаться своим взрослым детям, у которых есть своя семья уже.
Недавно в нашей семье был юбилей. У моего папы случилось 80 лет. И мы собрались с семьей. И так удивительно было смотреть, но мы, получается, в середине поколения. За столом собралось 5 поколений. Еще была тетя, она по возрасту младше папы, а по статусу она старше. То есть, получается, она тетя. Ну и вот потом дед, дети, внуки и правнуки. И приехали родные, сестры отца, ну двоюродные, тоже к 80, за 80 лет, в добром уме и в твердой памяти. Абсолютно какой-то ясный взгляд на мир, выражение мысли. Слава Богу, как-то на своих ногах. Я так смотрю и думаю, правда, вот... Как Господь благословляет, ведь это тоже прямая связь, чти отца и мать, потому что я знаю бабушку и дедушку, хорошие были отношения и добрая семья, и вот эти поколения живут долго, долголетны на земле, и хорошо, и вот сейчас уже семья, она уже в правнуках дальше идет, и это правда прямая взаимосвязь исполнения заповеди Божией, почитание. Духовная жизнь, она так устроена, что идет не по прямым углам. И Господь нам дал заповеди, как некоторые красные флажки, за которые нельзя выходить. Но нам нужно научиться умом и сердцем угадывать волю Божью. Ну вот потому что в день екатеринбургских святых, например, читалось Евангелие. Его можно воспринять, ну как-то... противоположно, чем чти отца и мать. Господь говорит, кто любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, тот меня недостоин. Такое получается противоречие. То есть любовь, она имеет приоритеты, имеет иерархию. И хорошо чтить, любить отца и мать, если это не встает в противоречие между нашими отношениями с Богом. И то же самое, любовь к родителям и их почитание, они могут войти в противоречие с любовью к тому человеку, который становится по замыслу Божьему дороже, чем отец и мать. И такая заповедь есть. Оставить человека отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два одною плотью, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И очень часто родители как-то эту заповедь упускают. Я всегда, когда совершаю таинство венчания, с одной стороны, я молодым говорю, что обязательно нужно быть благодарным своим родителям и по возможности всегда выражать благодарность. И вот на этом торжестве взять слово и прям сказать важные слова благодарности. Ну и в течение жизни. А потом говорю родителям уже при детях, что вот есть такой закон – оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. И с этого дня образование семьи – самый дорогой человек для мужа – это его жена, а для жены – это ее муж. и никто на земле не смеет вбивать клинья в их взаимоотношения. Пришло время, когда по закону Божьему дети создают свою семью. И почитание сохраняется родителей, безусловно, но на дистанции. То есть уже должно быть определенное расстояние. Семье самой нужно состояться в здоровой атмосфере, в самостоятельной атмосфере. И в чине бракосочетания мы видим, как родители теперь участвуют в построении семьи. Там сказано: молитвы родителей созиждут основания домов. Молитвы родителей за своих детей – это наисерьезнейшая помощь. Потом важен совет. Но совет, он имеет такое свойство, что пока не спрашивают, не надо сплясывать. То есть, если вас не просят, то не надо вторгаться в эти еще достаточно хрупкие взаимоотношения со своими представлениями о том, как должно быть. Потому что, правда, мы живем в разных поколениях, у нас разный взгляд на жизнь, разные скорости. Конечно, мудрость, она вне времени, но это мудрость. Мудрость, она всегда деликатна. А вот гордость, она всегда вероломна. Она все время пытается подломить, подчинить под свое хотение другого человека, чтобы моя воля была. И вот здесь, не дай Бог, вмешиваться во взаимоотношения по гордости. Молитесь и советуйте с любовью, благоговением, если попросят.
А как тогда быть вот именно старшим поколению, когда хочется? Например, мне приходится работать и со старшим поколением, и с детьми, да, например. Родители говорят: ну я же вижу, что тут вот что-то, ну вот они делают не так. Предложение, что просто молиться, их не совсем устраивает, потому что встречалось в практике, что родители могли купить своим вот образовавшейся семье мебель, которую они считали нужной, или ремонт какой-то сделать, или там еще что-то, или посчитать: нет, вот давай мы поедем отдыхать, вот вы поедете туда, мы вам уже путевку купили, хотя, в принципе, их никто не просил и никто не спрашивал. И на этой почве возникают проблемы и какие-то трудности. С чем это связано? Вот помимо гордости, что еще такое происходит? Почему родители не могут вот своего ребенка, ну, скажем так, отлепить и сказать, что вот это взрослый человек, у него своя семья, да, он мой ребенок, но он существует самостоятельно. На что нужно обратить вот именно старшему поколению, чтобы и не повредить своим детям? Ведь мы нередко, я думаю, что вы с этим встречались, бывало такое, что родители говорили, например: да он плохой или она плохая. Ну, потом проходит время, да, в силу разных обстоятельств, где-то, может быть, на самом деле родители могли постоянно при какой-то малейших каких-то нестыковках между молодыми: ну вот, я ж тебе говорил. И вот возникают потом какие-то такие проблемы, вплоть даже до развода. И у меня были такие ситуации, когда женщина или мужчина говорили: ну вот мать хотела, чтобы мы разошлись, вот мы разошлись. Ну, то есть как бы все к этому было подведено.
Мы записываем передачу в неделю о мытаре и фарисее. И вот эти семейные проблемы, они аккурат ложатся на эту историю. Всегда человек пытается вмешаться в жизнь другого человека, потому что он не такой, как прочие человек. Он так себя ощущает, что он лучше знает, он лучше понимает, он больше прожил. И указывать другим, как жить, это как раз состояние вот этого фарисея: я не такой, как прочий человек, я это делаю, я то это и так далее. Апостол Павел говорит: кто ты, судящий чужого раба? Перед своим Господом он стоит или падает. Кто нам дал право брать на себя функцию Бога, вмешиваться в жизнь взрослых людей? Конечно, есть определенная ответственность перед Богом у родителей за воспитание детей, ну, так скажем, лет до 19 по факту, ну, а лет до 18 по закону. То есть воспитание, оно, ну, реально возможно где-то вот до отроческого возраста, когда ребенок, его душа еще пластична, с 12 лет там уже что есть, то есть. Нужно с этим как-то жить, мириться, учиться строить отношения. договариваться, уважать, но уже не ломать об колено. Это невозможно. Это вызовет только протест и обратную реакцию. Ну а с 18 лет человек по закону, он сам способен выбирать, где ему жить, с кем ему жить и так далее, на что ему жить. А Богу угоднее, когда человек находится в состоянии «Божьей милости будем негрешному, достойное по грехам своим приемлю». Дело в том, что вот эта неутолимая жажда влиять на своих уже взрослых детей, она возникает, как правило, вследствие греха. Вследствие страшного греха, убийства детей, которых Господь давал, но человеку важнее была как-то учеба, работа, благополучие, комфорт, который у нас существует за счет убийства детей. И один-два ребенка, ну как-то человек родил, ну понятно, что инстинкты и физиологические, и психические вложенные Богом в материнскую природу, они не растрачены. Тем более, что мы даже при наличии детей, у нас кривое отношение к жизни, как вот Сергей Трофим в своей песне поет: «Вот бы построить волшебный город, время с гармонией подружить, чтобы был каждый кому-то дорог и не опаздывал жить». Мы, как правило, опаздываем жить. Я уже говорил, что по наблюдениям специалистов, наше внимание к детям, оно имеет определенное, ну, такое качественное, количественное выражение. Вот 75% нашего совместного времени мы с детьми проводим до 12 лет. До 18 лет мы проводим 97% данного нам времени друг с другом. И вот с 18 там, до, ну, до наших там, 80 лет, там остается 3%, когда мы где-то встречаемся, где-то в гости, где-то в огороде. Но это настолько уже косвенное пересечение, неглубокое. И там повлиять на что-то невозможно. И вот когда мы время упустили, когда время наполнения собой, себя, общением с детьми мы занимали карьерой, друзьями, походами, банями и так далее. Детки быстро выросли. И им уже наше внимание, оно не нужно в той степени, как когда они жаждали, когда они от нас зависели. Для них важнее друзья, для них важнее какие-то развлечения, хобби. А потом возникает законное отношение, когда у него появляется человек, который по-божьему дороже, чем родители. Ну, это необходимо для продолжения рода, для верности, для рождения детей, для любви, потому что если бы дети были, ну там какой-то был эпизод, Эдип такой, который женился на своей маме, вот такой Эдипов комплекс, то не было бы никакой жизни, если бы мальчики были к мамам, девочки к папам, в общем, одно уродство бы из этого получилось. Поэтому Господь так устраивает. И если мы упустили время, то не надо ломать ни Божий закон, ни отношения с детьми, надо со смирением просто, ну, достойное по грехам своим приемлю. Что посеяло, то и пожинаю. Ну, как правило, я говорю в женском роде, потому что, ну, мужчины, они не замечены были прямо в таком вламывании в семью. В основном это делают бабушки, мамы, пытаются наверстать упущенное время. Но нет, надо смириться. И, как правило, когда человек смиряется, то есть принимает, ну, какие-то свои ошибки, осознает их, на Бога возлагает упование, Господь смиренным дает благодать. То есть божественная энергия приходит и умеряет человека, с одной стороны, с другой стороны, подсказывает ему выход из ситуации. Потому что, ну, так вот, как бы, в общем, набросать, что делать, там много что можно делать. Можно пойти в добровольцы, например, и посвятить свободное время детям, у которых точно абсолютная нехватка, дефицит любви. И они очень благодарны, и они возвращают в десятки раз больше, чем ты им отдаешь. Пойти к пожилым людям. И это тоже возможность наполниться любовью. Сосредоточиться на взаимоотношениях с мужем, например, если таковое есть. Если такового нет, Но надо найти законное дело, кроме того, чтобы вмешиваться в отношения и в семейную жизнь своим детям. Ну и, конечно, это недопустимо. Знаете, как Господь говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Представляете, вы бы пришли домой, а ваша там стиральная машина была бы вынесена, заменена новой, которая там показалась более комфортной, а вы к ней привыкли, вы, там, она у вас связана, может быть, там, с какими-то воспоминаниями, там, у вас картины дома перевешены, обои перекрашены, переклеены, сервант, подарок там бабушкин вынесен, поставлен какой-то новый там чешский гарнитур, ну и так далее, и так далее. Но, наверное, вам бы это не понравилось. А почему вы считаете, что детям мы можем без спроса что-то такое навязывать? Почему? Кто дал такое право? Вот это состояние, я не такой, как прочие человецы.
Отец Евгений, еще вот в связи с этой заповедью тоже хотелось немножко с другой стороны на нее посмотреть, потому что нередко также встречается в практике такое, когда дети, вот, у которых есть своя семья, есть муж или жена, иногда есть дети, иногда детей нету, но они, вот все, что в семье происходит, хорошее или не совсем хорошее, они тут же сообщают своим родителям. И чаще всего, конечно, как вы сказали, мамам. Да, то есть звонят, или там, например, какая-то проблема, трудность возникла, они не обсуждают со своей второй половиной. Они звонят маме и спрашивают у мамы, например, да, как нужно поступить в этой ситуации. И получается тоже, как бы, не совсем, мне кажется, правильно, но они, опять же, тоже апеллируют. Но вот сказано же, что я должна почитать родителей, и вот даже, ну, тоже такое было, что говорили, я должна слушаться маму. Ну, то есть мама мне говорит, что я должна ее слушаться. Хотя она уже замужем, и уже не первый год даже замужем. В таких ситуациях, когда супруги, сейчас тоже иногда мужчины встречаются, которые все решают вот с мамой со своей, где они будут отдыхать, как они будут проводить время и так далее. Ну, то есть, как вот женщина сказала, я просто, говорит, бесплатное приложение вот к этому мужчине. То есть, а у него какие-то такие вот отношения с мамой. Хотя тоже люди апеллируют именно к этой пятой заповеди, которую нам дал Моисей.
Запомните простую, но мудрую мысль. Никто на земле, ни папа, ни мама, ни подружки, ни крестные, ни духовник не имеют права вбивать клин между мужем и женой. Никто. У меня у самого был опыт, когда в самом начале моя матушка, она ходила в храм и советовалась с батюшкой. И тут я как-то почувствовал, что какие-то советы, но, конечно, поддерживают матушку, но они не на объединение нашей семьи. Я ей запретил. Я сказал, не надо ходить. Давай как-то, ну, по-другому будем. Потому что самое дорогое в семье – это близость мужа и жены, доверие, взаимный диалог, открытость друг другу. А люди, они ведь редко бывают здоровыми. В основном больные. Больные тем же самым, что собственную семью создать не смогли, страсти собственные не преодолели. Вот. И открывать душу духовно нездоровому человеку, это всегда опасность зародиться его инфекциями. Хоть мама, хоть подружка. Если она разведена, что она может посоветовать? Она полководец, который проиграл битву. Какие советы? Федор Михайлович Достоевский, он категорично говорит, что супруги ни в коем случае не должны из своей семьи ничего выносить ни на кого. Вот это выражение «ссоры из избы выносить», оно очень уместно. Нужно уметь преодолевать трудности в своей семье. И, конечно, хорошо, если есть мудрый взрослый, с которым можно поговорить, посоветоваться, но всегда сверять. То есть эти слова, они укрепляют наши отношения. И как только мы чувствуем, что что-то идет в разрез, в разлад, ну, конечно, нужно прекращать советоваться. Духовник, конечно, это великое сокровище, когда есть мудрый священник, который помолится и послушает, и где-то что-то посоветует. Но это все должно быть в укреплении семьи. Есть знакомый священник, к нему как-то повадился молодой человек приходить, ну, как бы на исповедь, и все про жену, да про жену, не про себя, а про жену, вот она такая. Это тоже очень важный момент. Мы ведь меняемся тогда, когда мы работаем над собой. А как правило, мы все время хотим, чтобы изменился другой человек. И мы ищем оправдание себе, ну, там, хоть у духовника, хоть у мамы. И ищем, чтобы другого человека как бы каким-то рычагом, каким-то советом, словом, действием поставили в рамки на место. Но это невозможно. Никакой человек никогда не будет меняться. Ты его не сможешь изменить ни при каких обстоятельствах, пока он сам этого не захочет. А захотеть он может, если ощутит через вас любовь, настоящую, не лицемерную, не корыстную, а любовь, которая прежде всего тебя изменила. И в этом смысле я бы посоветовал нашим радиослушателям посмотреть фильм «Огнеупорный». Он как раз такой терапевтический для семьи. Посмотреть, пересмотреть, потому что его 3-5 раз можно смотреть, потому что каждый раз какие-то нюансы. Что нужно делать, чтобы выправить в семье взаимоотношения? И вот молодой человек приходит и все про жену. И батюшка слушал его, слушал. Говорит, вам на свадьбе как говорили? Совет да любовь. Вот иди к своей жене и с ней советуйся. И тогда будет у вас любовь. Не надо никому про своего родного, близкого человека говорить плохое. Потому что супруги это они даже не родственники, это одно целое. И жена это, как правило, лучшая половина своего мужа. Ну, в нашей семье, по крайней мере, так я искренне осознаю. И когда ты открываешь какую-то немощь своей половинки, ты самого себя открываешь, ты самого себя позоришь. Иди, советуйся. Понятно, что, можно сказать, сложно, она там не слушает, она истерит. Но ищи подходы, читай книги, работай над собой, воспитывай себя. Господь дал тебе эти обстоятельства, этого человека для того, чтобы вы вместе были спасены, чтобы вы спаслись. Значит, в тебе есть что исправить, в ней есть что исправлять. Сосредоточьтесь каждый на своем. Но это возможно при условии, если человек верующий, когда у него есть понимание, что есть Господь, есть Царство Небесное, есть страсти, грехи, что я тяжело больной человек, мне нужно получить от Бога исцеление, вступив с Ним во взаимоотношения. Это если есть вера. А если веры нет, психология, она, конечно, какую-то поверхностную часть отношений может затронуть, что-то посоветовать, но всегда бы хорошо свериться, вот тот, кто советует в семейной жизни, у него в своей семье вообще как история настроена. Потому что если ты свою семью не управил, ну и что ты умничаешь, пересказываешь какие-то правильные чужие мысли, но сам-то ты ими не научился пользоваться. Вот, поэтому здесь в психологии сложно.
Мне кажется, это очень верно такое замечание, что обращать внимание на то, как у психолога, да, у самого выстроено. Потому что иногда возникает, даже вот в психологической среде я знаю, что спрашивают, может ли человек не семейный консультировать семейные пары, да, например. Но с другой стороны, а как он может консультировать? То есть он же только чисто теоретически, потому что у него своего опыта практического проживания нет никакого. Поэтому все равно, мне кажется, тоже очень важный такой момент.
Может человек, который никогда не плавал по морям или, например, потерпел не одно кораблекрушение, научить других этому искусству? Ну, как теоретически можно, но семейная жизнь – это настолько непростое дело, в которое одной теории недостаточно. Но и потом наши слова, они же имеют разную силу. Если слова с делом связаны, они проникают до сердца. Если слова без дела, ну это как об стену горох.
Отец Евгений, еще вот есть один такой, ну если можно выразиться, камень преткновения в отношениях взрослых детей и их родителей, То, что тоже сейчас нередко встречается, это оказание помощи старшим поколениям своим повзрослевшим детям. И здесь тоже бывают разные, да, ситуации. Но поскольку вот я работаю с беременными, то бывает такое, что мама нашей девушки готова уже бросить работу, ну, чтобы с утра до ночи быть дома, водиться с внуками и так далее, да. Есть другая крайность, когда бабушки говорят: я воспитала вас одна, мне никто не помогал, справляйтесь сами, на меня не рассчитывайте, да. И тоже встречается ведь такое, даже вот у этих взрослых детей, обиды, требования, претензии, почему родители мне не помогают в воспитании детей. А есть другая крайность, когда говорят: нет, мне не надо, чтобы бабушки и дедушки вмешивались, потому что они нехорошему научат. Причем при условии даже, что они не обозначают, то есть не говорят, что я спрашиваю, ну а там у вас алкоголизм, там еще что-то. Ну, какие-то вот такие серьезные пороки, когда действительно нужно быть аккуратным, да, в наших отношениях между внуками и бабушками. Нет, нету. Ну, просто вот мне она не нравится. Вот она мое детство испортила, я не хочу, чтобы испортила детство моих детей. И вот в этом тоже, вот в этой сфере есть какие-то вот такие маячки духовные, которые могут помочь родителям выстраивать и понимать, как по-божьему должна складываться эта сфера наших отношений.
Жизнь каждого человека, она же разная. Если в детстве человек получил полноценную порцию любви, необходимой его душе для развития, он смотрит на жизнь широко открытыми глазами, он твердо стоит на ногах, он уверенно идет вперед, у него хорошие объективно стартовые возможности. А если человек получил какие-то травмы, или семья неполная, или, правда, родители занимались чем угодно, кроме как дарили и напитывали любовью ребенка. И это другая история, что он по жизни идет прихрамывая, у него нет уверенности, у него нет видения горизонта, есть какое-то недоверие, страх к окружающему миру. И это все сидит где-то в его душе и мешает раскрыться. И какие тут найти механизмы, чтобы это исправить? Но только одно, что есть, правда, источник любви. Наш Господь Иисус Христос. Есть церковь, это врачебница души телес. Это реальная больница, где мы выправляем наши тяжелые душевные травмы, духовные травмы. Человек, правда, может начать жизнь с чистого листа. Он может в какой-то момент взять полную ответственность за свою жизнь на себя. Не кивать на то, что вот там меня на горшочек неправильно присаживали, вот меня там не вовремя пеленочки меняли, вот там не тем кормили и так далее. Ну да, но когда мы находим Бога и с Ним выстраиваем отношения, что: Господи, скажи мне путь, которым пойду, Господи, помоги мне начать новую жизнь. И даже при условии вот такого как бы анамнеза, истории болезни, человек может выправиться, потому что как это, человеку это невозможно, но Богу все возможно. Бог может и мертвых воскресить, и больных исцелить. Просто надо Ему довериться и предоставить свою жизнь. И Господь обязательно поможет. И Он восполнит недостаток любви отца-матери. Он станет отцом, Он станет матерью. Он всему научит. Это так и есть. Просто надо в это поверить. И взять Его за руку, и пойти за Ним.
Мне кажется, знаете, здесь еще очень важно простить своих родителей, принять просто то, что тогда родители могли дать только то, что не могли дать. Потому что очень часто, ведь я ж общаюсь и с очень пожилыми людьми, они говорят: так нам же никто не говорил, мы же даже вообще про это не знали. Когда я росла, меня мама вообще, то есть я была одна, ну то есть мама уходила рано на работу и поздно приходила. Но мне всегда так казалось, я так считаю, что практически нет родителей, которые специально осознанно делают зло и плохо, и больно своему ребенку. То есть практически все, это в силу своей покалеченной какой-то души, да, то есть каких-то таких своих моментов. Мне кажется, что это очень важно, простить родителей, просто принять, что вот они такие, вот других нету и не будет. Они вот такие, больше не... Ну, как-то вот, мне кажется, это помогает, наверное.
Ну да, и простить ведь можно ради Христа. Даже не ради родителей, даже не ради себя, а ради Христа. Потому что без этого с Ним не будет отношений. А еще надо Богу довериться, что иногда Он, попуская какие-то неприятные вещи, трудные, скорбные, Господь на перспективу врачует наши какие-то немощи, которые могли бы развиться в большей степени. А так Господь чем-то присмирил, и человек, ну да, он ограничен в возможностях с одной стороны, но с другой стороны и гордость его, она может там не расцвести таким цветом. Поэтому правда здесь доверие Богу, что Господи, да будет воля Твоя. И вот научиться жить между двумя молитвами очень важно. Достойное по грехам своим приемлю. То есть это понимание, что многие вещи в жизни, они происходят, ну, как следствие той причины, с которой мы встретились. Что посеешь, то и пожнешь. Что заслужил, то и получил. Достойное по грехам моим приемлю. Это одна история, один полюс. А другой – это слава Богу за все. Слава Богу за все. Потому что правда, все, что не делается, оно делается к лучшему. Даже если нам это неприятно и тяжело.
Отец Евгений, наша передача подошла к концу, в завершении. Что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Я бы пожелал никогда не падать духом. Смотреть вперед и немножко вверх. Делать шаги навстречу Богу. Он у нас удивительный. Он у нас настолько чудесно непредсказуемый. Мы себе представить не можем, что Бог уготовил любящим Его. Я искренне желаю, чтобы сердца всех нас, они были к Богу обращены. Потому что если сердцем Бога почувствуем, то все остальное в жизни, оно настроится обязательно. Я в это верю. Помогай нам всем, Господь.